Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма, искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. В первой части этого радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах». И это разговоры свободных людей в свободном формате в дружественных нам кафе. Первое из этих пространств – легендарный проект «Аги» на Потаповском переулке. Советское пространство и остатки советского мира. Повтор программы 2010 года. Записано в Праге, в штаб-квартире Радио Свобода. Участвуют актуальные на тот момент директоры служб Армении Граир Тамразян, Грузии Давид Кокабадзе, Таджикистана Саджида Джахварова, замдиректора азербайджанской службы Аяз Ахмедов, а также обозреватели Беларусь Юрий Дыркохруст, Украина Наталья Чуйкова. Первый вопрос. Что из советских характеристик осталось в каждой из ваших стран?
Саджида Джахварова.
Мне кажется, менталитет, характер. Коллективность, страх, зависимость от государств.
Саджида, спасибо. Юрий Дыркохруст.
Ну, вы знаете, я сказал бы, что Беларусь в этом смысле уникальная страна, поскольку в Беларуси создается модель не постсоветской, а квазисоветской системы. Смысл национального мифа, который создается в Беларуси, это что все предали наше славное советское прошлое, а мы остались верными. И в этом смысле советское, в том числе в смысле антуража, в Беларуси присутствует, пожалуй, как нигде. От обращения товарищей из уст президента, от полусоциалистической экономики до архитектуры, до улиц Ленина, Дзержинского, Калинина. Ну, а если говорить о каком-то примере, то вот несколько лет назад Александр Лукашенко, открывая Национальную библиотеку, сказал, что Ленин и Сталин – это символы нашего народа. Я думаю, что такого не мог бы сказать никакой из постсоветских лидеров, не только Путин, потому что им это советское прошлое не нужно для конструкции национального мифа, а Лукашенко нужно.
Юрий Дыркохруст, спасибо. Граир Тамразян.
Я бы сказал, что у нас осталось... Я сейчас немножко о вещах, которые не касаются политической системы или экономики, бытовая культура, как люди живут, как бы биологически реакции к вещам. Тоже очень интересно. Ну, как мы играем свадьбы? То же самое. Видишь, везде кутят, пьют, танцуют.
Граир Тамразян, спасибо. Давид Кокабадзе.
Ну вот, Саджида упомянула менталитет. Мне кажется, что советский менталитет больше всего проявляется в том, что люди в постсоветских странах, они привыкли к тому, что дело кто-то сделает за них.
Давид Кокабадзе, спасибо. Наталья Чурикова.
Мне бы пришлось согласиться с Давидом, потому что безответственность – это, по-моему, главный бич, который остался от Советского Союза и который еще долго придется изживать из себя, потому что свобода безответственности, она же ни к чему доброму не приводит. И поэтому получается так, что, начиная от бытовой культуры и заканчивая политикой, вот это, не имея чувства ответственности, человек не может построить вокруг себя этот новый мир.
Наталья Чуликова, спросим Аяза Ахмедова.
Я согласен всем теми, в принципе, но в Азербайджане я бы назвал способ организации общества тот же, что и в советском обществе. Это я начальник, ты дурак и так далее. Например, портреты в кабинетах, их заменил другие лица, но сам способ организации этого, потом монополия, номенклатура, способ выдвижения людей, способ достижения что-то в обществе, все основано на прежних принципах, совковых принципах, советских, извините, принципах.
Аяз Ахмедов, спасибо. Саджида Джахварова.
Вообще, даже стиль управления государства тот же. Поменялись коммунистические партии на демократические, появились новые партии, но если помните, в Советском Союзе, если, например, Израиль ударил по Лебнан, у нас в деревне людей собирали, они людей обсуждали, хотя они не знали, где Израиль находится, где находится, не знаю, Лебнан, но они писали петиции, осуждаем. Вот сейчас также, если что-то случится и правительству это не нравится, сразу колхозники начинают письмо отправлять, и все это печатается по радио, читается. То есть это типичный советский стиль. те же портреты на улицах, те же лозунги. Ничего не изменилось, только изменилось. У нас президент есть, не первый секретарь, и есть премьер-министр, который не был в Советском Союзе.
Саджи Джахвару, спасибо. Юрий Дыркахрус хотел продолжить.
Вы знаете, коллеги, я, может быть, бы подхватил мысль Елены и возразил всем вам, что до прихода большевиков мы жили в Соединенных Штатах Америки. По-моему, мы жили в достаточно строго авторитарной системе. Она была очень давно, это правда, но в этом смысле большевики многое от нее унаследовали, и поэтому, может быть, те традиции, о которых мы говорим, они не коммунистические, не последних там 60-80 лет, это куда более глубокие, ну, у кого монархические, у кого какие.
Мы же сейчас живем все в независимых странах, правда? У каждой независимой страны есть свои стратегические интересы, национальные интересы, ведение государственных дел. Дело в том, что они ничему не научились.
То есть вы хотите сказать, что новой демократии не получилось, получились постсоветские диктатуры?
Какая-то непонятная система получилась, что его нельзя назвать коммунистический, нельзя назвать демократический, понятная система, без идеологии.
Саджид Джахваров, спасибо. Граер Тамразин.
Ну, я думаю, что система совершенно понятная, во всяком случае, для правителей. Они внедрили ту же систему, что и существовала при Советском Союзе, ну, без коммунистической партии. Я думаю, что у нас очень так и конкретные системы, политические структуры, экономическая система основана на олигархической, значит, экономике. То есть, близкие к правителям люди становятся как бы монополистами в экономике. И самое главное качество, которое сохранилось сейчас, коррумпированность политической, экономической системы и коррупция у народа как бы появилась как бы толерантность к коррупции.
Если сравнивать степень коррупции в Советском Союзе и нынешних независимых государств, по-моему, это несравнимо, потому что вседозволенность, то, что сейчас существует, по крайней мере, в советские времена они боялись Москвы.
Ну, коррупция, коррумпированная система развилась, я с этим согласен, но мы это взяли оттуда, это идет из Советского Союза, и может быть из Российской империи, может быть, чаевые, да? Мы знаем об этом.
Граер Тамразин, Саджид Джахваров, Аяс Ахмедов.
Во-первых, случаи, например, с Азербайджаном и с Грузией совершенно разные. Если углубиться именно в Азербайджане, есть куча нефти и так далее, а в Грузии этого нет. Например, представьте себе, что Сталин по той или иной причине должен войти в Европейский Союз. Что Сталин предпринял? Он бы организовал оппозицию, он бы создал какие-то ячейки, которые издают свои газеты, то есть ограничен критика и так далее. Вот этот модель общества, сталинского общества, с моей точки зрения, существует, ну, не могу сказать за другие страны, но в Азербайджане существует именно такая система, где ограниченная, как бы, свобода, как бы, существует вполне идеально рядом с тоталитаризмом.
Аяс Ахмедов, спасибо. Давид Кагабадзе хотел выступить.
Я просто хотел дополнить то, что сказал Аяс. Когда мы говорим о постсоветских странах, надо учитывать обязательно, что ситуация в этих странах отличается друг от друга. В Грузии она очень сильно отличается от ситуации, которая, скажем, в Таджикистане или в том же Азербайджане и так далее. Значит, вот это мы должны помнить, потому что, вот, говоря о коррупции, как раз в этой сфере я могу по личному опыту вам сказать, что в Грузии с этим гораздо лучше обстоят дела, чем было в советские времена.
Давид Кагабадзе, спасибо. Юрий Дыркахрус.
Я бы сказал, что эксперимент был, в общем-то, ведь чистый. Снеслись Авдепию, и вот возник чистый лист, на котором могли появиться, не знаю, свои Гавелы, свои Аденауэры и цетера. А появилось вот то, что появилось. Так что это наше порождение, уважаемые друзья. И вот мне кажется, что одной из форм таких порождений очень хорошо сформулировал русский публицист Дмитрий Быков. Он говорил о России, но я думаю, что это касается и не только России современной. Когда сказал, что в наших краях есть два стационарных состояния. Это барак и бардак. Или бардак, то есть воля, волюшка, так сказать, демократия, но отсутствие даже элементарного порядка. По крайней мере, люди вот в наших краях часто вот свободу воспринимают как беспорядок, как хаос. И приходит, так сказать, сильный человек, который наводит порядок, Понятно, что, в общем-то, демократия бывает и сильной, но вот в наших краях как-то вот сочетание не очень получается. Я думаю, что это одно из наследий СССР.
Юрий Далькохруст, Наталья Чурикова.
Я могу согласиться с тем, что в 91-м году мы все начали с чистого листа. Степень репрессивности советского режима была намного выше, чем в Чехии, в Польше, во всех соседних странах. Поэтому никакой галу там и близко не мог появиться. Украинский поэт Василий Стус умер в концлагере, в советском лагере еще в 86-м году. Это уже после прихода к власти Горбачева. То есть здесь ситуация была совершенно другой.
Наталья Чурикова, в России, например, в том числе и устами очень известных наших публицистов, выдвигается такая грустная теория, что мы находимся в каком-то бесконечном дурном процессе повторения нашей истории. Грайер Тамразин.
Я думаю, что все-таки, несмотря на все эти недостатки и пороки, которые мы унаследовали от Советского Союза, у нас все-таки появилась возможность любить, учить, не знаю, читать, слушать свою культуру, язык национальный. Мыслить на родном языке, общаться на родном языке, чувствовать себя в своей собственной стране.
Грайер Тамразян, спасибо. А я Сахмедов, ваша точка зрения.
Надежды как таковой, по крайней мере, мне не видится. А что касается прошлого, просто мы, по-моему, нас уже завело в ту сторону, что мы перестали хвалить эту систему. Но я позволю вот этот эпизод с гаишником. Иногда я испытываю как бы ностальгию по советскому времени, когда, например, сижу в каком-то, как бы, при компании с друзьями, не могу выпить бокал вина или пива, потому что мне нужно водить машину обратно домой. А так, я в совковые времена, я водил машину, имел коньяк в багажнике, и когда меня останавливал ГАИ, я говорил всегда, что мы с вами в разных кондициях, попробуйте дойти до моей кондиции, и тогда поговорим. И мы всегда находили общий язык.
Постсоветское пространство и остатки советского мира. Повтор программы 2010 года. Записано в Праге, в штаб-квартире Радио Свобода.
Вы знаете, я бы хотела начать разговор в этой части с таких мифов и ярлыков, которые существуют в России о каждом из ваших народов. Я думала, что объединяет сейчас представление русских о том, кто этот человек. А вот существует ли в ваших странах образ современного русского среднего человека, например, в Белоруссии, Юрий Далькохруст?
Вот, скажем, результаты опросов о так называемой социальной дистанции, то есть кого бы люди были готовы как бы взять в семью, с кем работать, пускать в свою страну. У белорусов на первом месте, конечно, с большим отрывом от всех остальных стоят русские. По опросам, скажем, на вопрос, чем белорусы отличаются от русских, 50% вообще говорят ничем. Но надо сказать, что и на вот бытовом уровне к русским есть такое отношение немножко, что вот лентяи, безалаберные, слишком проявляют свои эмоции, там, тельник разорвет чуть что, так сказать, морду даст. А белорус все-таки он более осторожный, более умный, как бы. Умный младший брат.
А по степени употребления алкоголя, как эти люди?
Ну, тоже понятно, что русские пьяницы все, так сказать. Понятно. Хотя белорусы тоже на самом деле не уступают. Но вот как бы если говорить о мифе, то да, что там пьянство полное за Смоленском. Но это, я бы не сказал, что порождает какую-то чужесть. Ну, вот такие у нас как бы братья. Что ж сделаешь? Братьев не выбирают.
Юрий Далькохруст, спасибо. Может быть, Давид Кокабадзе?
Вот я бы подхватил тот стереотип, о котором упомянул Юрий, о русском, о пьянице, русском, о Ване, который только и делает, что валяется под забором, а когда просыпается, выпивает и обратно возвращается под забор. К сожалению, вот это самый-самый такой сильный, самый распространенный стереотип о русском человеке в Грузии. Такой простой человек, который в то же время амбициозный, у которого, так сказать, амбиции всегда быть старшим братом. Вот это тоже очень важно отметить, потому что в восприятии большинства грузин, я бы сказал, каждый русский все-таки думает, что он чем-то лучше других и вправе диктовать какие-то условия, учить тебя жить.
Давид, я понимаю, что вам уже много раз задавали этот вопрос. Все-таки русско-грузинский военный конфликт повлиял на отношения простых грузин к простым русским?
Судя по опросам, нет. Даже вот в первые месяцы после войны были такие опросы. Я был поражен, честно говоря. И меня удивляло то, что в народе такого отношения вражеского, как бы вот к русскому народу, не было абсолютно. Ну, там были какие-то, естественно, отдельные высказывания, в которых проявлялась неприязнь к народу русскому. Но, в принципе, вот в массе такого не было. И очень многие мои русские коллеги и друзья, которые побывали в Грузии, они возвращаются оттуда буквально ошарашенные тем, что их принимают, как принимали раньше. И они ехали туда с опаской, думая, что отношение к ним изменилось, и обнаруживали там каждый раз, что это не так.
Давид, какова Наташа Чурикова, пожалуйста, какие на Украине стереотипы?
Повод поговорить о стереотипах подбросил совершенно неожиданно один из главных телевизионных каналов, приближенный к нынешней власти. Они подготовили ко Дню независимости Украины 14 клипов, достаточно много, в которых каждая из групп этнических, представленных на Украине, пела гимн на украинском языке. Одним из этих клипов был клип, в котором пели русские. Но они были действительно забавные, они ходили по деревне с гармошкой, эту гармошку рвали от широты русской души. Пели они его по-русски. Этот клип вызвал самые большие споры, потому что русские были показаны совсем не так, как их бы хотела видеть нынешняя власть. Это не были люди высокой культуры, Достоевского и Чайковского, это были люди, которые действительно ходят по деревне с гармошкой.
Наталья Чурикова, спасибо. Саджи Джахарова.
Несмотря на то, что есть много негатива в отношениях русских и таджиков сейчас, учитывая то, что почти миллион гастарбайтеров там работают, их называют раушанами и джамшудами, смеются над ними. Тем не менее, Таджикистан очень зависит и политически, и экономически от России. Такого определенного стереотипа по отношению к русским в Таджикистане и ненависти к ним нету. Правда, вот народ думает, что они немножко ожесточились за последнее время. Хотя в советское время было время, когда нас в нашей же стране русские называли националами. В автобусе вы сидите, говорят, националка, передайте, пожалуйста, билет для компостирования. Это тогда оскорбляло. Вот сейчас, наверное, много унижений пережили. Гастарбайтеры — очень грустная тема. Ненависти как таковой нет. Есть немножко отчужденности и немножко мнений, что русские жестокими стали.
Саджида Джахарова, Аяс Ахмедов. Стереотипы о русских в Азербайджане.
В Азербайджане к русским, вы говорите, как вы относитесь к русским, мы к ним не относимся. То есть индифферентные отношения. Не вешаем никаких ярлыков, но особого восхищения, что русские, как в советские времена, приносят, ну, как бы метрополия, столица и так далее. Вот таких взаимоотношений нету.
Аяс Ахмедов, спасибо. Грэр Тумразин.
Стереотипы или как мы относимся к русским, скорее всего, для нас русские – это женские. Род. Мы русским женщинам относимся очень хорошо. Мы их любим. Каждый мужчина в Армении, если ты спросишь, в первую очередь станет говорить о русской женщине, как они красивые, как они хороши. Ну и относимся к русской культуре очень хорошо. Русская музыка, классическая музыка, я имею в виду. А политически, как они относятся к России, вы знаете. Отношения России с Арменией, я не буду об этом говорить. Они
нет, давайте
действительно...
мы для наших слушателей еще раз напомним, да, что существует военный договор.
Между Арменией и Россией вот сейчас подписали, да, и продлили договор до 2044 года. Русские военные базы будут в Армении вот очень долго еще. Традиционно Армения всегда была в близких отношениях с Россией, они считали, что Россия всегда поможет, вот если там будет угроза со стороны, допустим, Азербайджана или Турции.
Если верить открытым источникам, то около 60% всех инвестиций в Армении российские. Это так?
Да, фактически большинство экономики Армении контролируется Россией. Ну, я скажу одно большое отличие от других стран. Вот у нас нет русских школ. По закону их устранили. Это в 92-м году.
Молодежь тогда, получается, не говорит по-русски?
Они говорят по-русски, но сейчас больше молодежи, они учатся английскому языку. Вы знаете, больше миллиона армян проживают сейчас в Америке. И у них очень многие родственники проживают в Америке. Во Франции учат также французский. Русский язык сейчас уже не является как бы языком бизнеса.
Грайр Тамразян, спасибо. Давайте еще об одном стереотипе поговорим. Вот я постаралась понять, какого рода стереотип или какого рода информация существует про каждого из ваших президентов в русском современном сознании. И я хочу спросить, какие у вас представления в ваших странах про нашего президента? Есть ли вот такие клише, такие характеристики и так далее? Саджид Джафаров. Да.
В отношении Путина могу сказать, что все его рассматривают как КГБшника. Всегда Путин будет КГБшником, даже если он будет трижды президентом России. По поводу Медведева есть хороший анекдот, который все говорят и смеются. Подарил Путин Медведеву машину. Машина была хорошая, но руля не было у машины. Медведев спрашивает Путин, а где руль? Говорит, зачем тебе руль? Рулить буду я.
Саджид Джахварус, а я Сахмедов.
В Азербайджане существует мнение о том, что официальный как бы, вот человек из КГБ – это интеллигентный правитель, имея в виду Гейдара Алиева. И я встречался с мнением о том, что Путин при приходе к власти после Ельцина, он избрал именно метод, применяемый Гейдаровым Алиевым в 90-е годы. Анекдотов куча, могу рассказать, но лучше подождем.
Эс Ахмедов, Граер Тумразян.
Народ, просто люди, они, я думаю, что хорошо, нормально относятся к Путину. Это больше всего не говорит о том, что они очень так любят Путина, а просто недолюбливают своих лидеров, может быть. Они считают его сильным руководителем, волевым, да.
Граер Тумразян, спасибо. Юрий Дерканфруст.
В Беларуси ситуация в чем-то похожая. Белорусы считают все-таки как бы главным по России Путина. То есть вот как только Путин пришел к власти, начал мочить в сортире, его рейтинг в Беларуси резко вырос и перебил Лукашенко. Но вот с 2004 года, с газового кризиса, когда газ отключали, рейтинг пошел вниз. Но, по мнению белорусских экспертов, дело не только в том, что вот как бы сделал нам больно, сделал нам плохо, а потому что как бы его репутация в Беларуси сжималась с двух сторон. С одной стороны, оказалось, ну как бы не такой уж большой демократ, не Деголь, которым он кому-то виделся. А с другой стороны, ну не такой уже и крутой русский царь. Ну что, Украину продул, Грузию продул, а наш, во какой крутой.
Юрий Декраху, спасибо. Есть дополнение у Грайера там.
Да, я бы сказал, что вот оппозиция, у оппозиции есть надежда, вот что-то Россия может приоткроется немножко и будет легче на дорогу демократизации.
Грайер Тамразян и Давид Кокабадзе.
Знаете, Грузия – это страна, в которой подавляющее большинство населения было счастливо, когда распался Советский Союз. Сами судите, каково может быть отношение к человеку, к лидеру страны, который заявляет, что самой большой трагедией 20 века это был распад Советского Союза. Естественно, что к Путину отношение резко отрицательное. Даже до войны было таким. А после войны оно еще, естественно, усилилось в негативную сторону. Настоящий лидер – это Путин. И лидер он, вот как Саджида отметила, это полковник КГБ. И методы у него КГБшные.
Давид Кокабадзе и Саджид Джахварова.
Если взять в масштабе Центральной Азии, многие политики, аналитики в Центральной Азии считают, что все коллизии, которые происходят в Центральной Азии, особенно плохое отношение между лидерами Центральной Азии, это в основном интриги, которые исходят от Кремля, в основном от господина Путина.
Саджид, спасибо вам. Дорогие коллеги, я хочу спросить у вас, что из советского человека осталось внутри вас? Давид Кокабадзе, пожалуйста.
В моей личности. Мне кажется, это то, о чем я упомянул в начале нашей беседы, это надежда на то, что кто-то за меня сделает мое дело. Вот это, я от этого не могу никак избавиться.
Спасибо, Давид. Наталья Чурикова.
Знаете, даже тяжело сказать. Взятки никогда не пыталась платить гаишникам, пить за рулем тоже. Так что, наверное, я уже просто выросла в другое время.
Наталья, спасибо. Саджида Джахварова.
Есть негативные и позитивные. Вот то, что позитивное, это отзывчивость. Вот у советского человека на самом деле была отзывчивость. Если сосед заболеет, заходит, посмотрит, не знаю, поможет, чем может. Вот эта отзывчивость осталась у меня. И также от советского времени осталась немножко застенчивость, можно сказать, и немножко страх.
Саджида, спасибо. И Аяс Ахмедов.
Ну, я выросший на советских анекдотах, до сих пор сохраняю свое, как бы, страсть. Этим применяя уже это независимого Азербайджана.
Анекдот какой-нибудь можете рассказать из жизни независимого Азербайджана?
Обещанный.
Обещанный анекдот. Вы обещали?
Обещал. О Путине.
Анекдот о Путине. Окей.
Позвольте, я сказал, что об этом позже. Я сидел за анекдоты 5 лет в КГБ Азербайджана, поэтому у меня, ну, могу рассказать анекдот о Ильхаме Алиеве. Если обещаете, что это дадите в эфир. Ильхам Алиев посещает Нью-Йорк, как бы ассамблея ООН, и вот их встречает посол Азербайджана, то есть представитель Азербайджана в ООН с аэропорта, едет в город и, подъезжая к Манхэттену, говорит водитель: «Подъезжаем к Манхэттену!» Посол говорит: «Подъезжаем к Манхэттену!» Ильхам Алиеву. Ильхам Алиев говорит шепотом тоже: «Мехрибан Алиева, это первая леди. Подъезжаем к Манхэттену!» Первая леди говорит: «А почему шепотом?» Ильхам Алиев говорит послу: «А почему шепотом?» А посол спрашивает у водителя: «А почему шепотом?» «Да вот тебе пиво выпил холодное».
А я с Ахмедов. Грэртом Розен.
Я вот до сих пор не смог определиться, что у меня осталось. У меня осталось, может быть, вот в хорошем смысле, может быть, любовь к классической музыке, то, что у меня осталось, и любовь к литературе. Я до сих пор читаю, слушаю музыку, я думаю, что это осталось из тех времен, и люблю футбол. Еще да, отношение к деньгам.
Какое?
Деньги – это ничто, нас учили, понимаете? И до сих пор мы, значит, так и не научились, что, в общем, как можно зарабатывать деньги, да?
Угу.
Но я говорю только о себе. Я о себе говорю.
Грайер Тамразян и Юрий Дракохруст.
Ну, вы знаете, наверное, ощущение негарантированности жизни, что хотя уже давно советское время ушло, но почему-то есть ощущение, что ты в одночасье можешь потерять все. Ну, а чтобы закончить на веселой ноте, я расскажу даже не анекдот, а быль, касающийся нашего президента. Он однажды проводил совещание, которое транслировалось по телевизору, и спрашивает там одного главу области. Говорит: «Ну как там с уборкой?» «Да, говорит, Александр Григорьевич, сложности, понимаете, дожди зарядили, вот трудно убирать». Тут говорит: «Ну что ты мне голову дуришь? Дождь. Ты у меня все лето просил дождь, я послал тебе дождь. Что ты жалуешься?»
Постсоветское пространство и остатки советского мира. Повтор программы 2010 года.
Панайлова, Вавилон, Москва. Свобода в клубах. Слушайте нас в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на наш Фейсбук, Телеграм-канал и Инстаграм.
Говорит радиостанция «Свобода».
Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
«Радио Свобода» в этом году исполняется 70 лет.
Говорит радио,
говорит
«Свобода».
Радио «Свобода».
Говорит «Радио Свобода».
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 «Радио Свобода» всегда вместе с вами.